Позволение зла и его отношение к Божьему плану. Зло – это то, что ведет к несчастью, что прямо или косвенно вызывает всякого рода страдания. Вебстер. Вот почему эта тема затрагивает не только болезни, печали, страдания, слабости и смерть человека, но и возвращается вспять, чтобы разузнать их первопричину – грех, и то, как его излечить. Поскольку грех является причиной зла, то его устранение – это единственный способ навсегда излечить такое заболевание. Нет, наверное, большей трудности, столь часто возникающей в пытливом уме, чем вопросы. Почему Бог позволяет нынешнее господствование зла? Почему, создав наших прародителей совершенными и чистыми, Он позволил сатане подойти к ним с искушением? Или же, почему Он сделал возможным среди добрых деревьев найтись запрещенному? Несмотря на все попытки уйти от ответа, сам собой навязывается вопрос: не мог ли Бог предотвратить любую возможность упадка человека? Конечно, вся трудность возникает от неумения понять план Бога. Бог мог не допустить появления греха, но факт, что Он так не сделал, должен быть для нас достаточным доказательством, что Его нынешнее позволение имеет целью принести в конечном итоге побольше добра. Божий план, взятый всецело, подтвердит мудрость избранного пути. Кое-кто спрашивает: разве не мог Господь, Бог, для которого все возможно, вовремя вмешаться и тем самым предотвратить полное свершение задуманного сатаной? Конечно же, мог, но подобное вмешательство расстроило бы выполнение его собственных замыслов. Его целью было явить совершенство, величие и справедливость своего закона, а также показать людям и ангелам негативные последствия, вытекающие из его нарушения. Кроме того, есть вещи, которые по своей сути невозможны даже для Бога. Например, Священное Писание говорит, что «Богу невозможно солгать» — Евреев 6 глава 18 стих. «Ибо себя отречься не может» — Второе послание к Тимофею, 2 глава 13 стих. Он не способен ошибаться и поэтому не мог выбрать никакого другого плана, кроме самого разумного, самого лучшего, чтобы привести в мир свои создания, даже если мы, по своей близорукости, некоторое время могли бы не видеть всех сокровенных источников безграничной мудрости. Священное Писание говорит, что все вокруг было создано по Господнему соизволению. Откровение 4 глава 11 стих. «Не колеблясь, чтобы радоваться, даруя свои благословения и проявляя свойства своего полного славы существа». И хотя в совершении своих благих намерений он позволяет злу и злым людям играть какое-то время активную роль, тем не менее все это происходит не ради зла, и Господь не имеет ничего общего с грехом. Более того, им сказано, что Он является Богом, который не любит беззаконие. Псалм 5 глава, 5 стих. Противопоставляя себя злу во всяком обличии, Бог на время позволяет, то есть не препятствует его существованию, поскольку его мудрость видит путь, которым оно может стать длительным и запоминающимся уроком для его созданий. Самоочевидно, что всякому верному принципу отвечает неверный принцип, как, например, правда и ложь, любовь и ненависть, справедливость и несправедливость. Исходя из практических последствий, мы различаем такие противостоящие друг другу принципы, как правота и заблуждение. Принцип, следствие которого на деле полезно и затем способствует благу и порядку, гармонии и счастью, мы называем правотою. И наоборот, принцип, влекущий несогласие, несчастье, гибель, мы называем заблуждением. Последствия этих принципов, если они задействованы, мы называем добром и злом. А интеллигентное существо, способное отличить правоту от заблуждения и добровольно руководствующееся тем или другим, именуется нами добродетелем или грешником. Умение отличать правоту от заблуждения получило название нравственного сознания или совести. Посредством такого, данного Богом человеку нравственного сознания, мы можем судить о Боге и познавать Его доброту. Он всегда обращается к такому нравственному чувству, когда желает доказать свою праведность или справедливость. Благодаря такому же нравственному сознанию Адам мог увидеть зло в грехе и несправедливости, еще не осознавая всех его последствий. Свои создания на более низких уровнях существования Бог не наделил подобным моральным сознанием. Собака, например, владеет определенной смекалкой, но не до такой степени, как человек, хотя и может научиться каких-то действий, достойных либо похвалы и награды ее хозяина, либо наказания. Она может украсть или лишить кого-нибудь жизни, но не будет при этом названа грешником. Она может защищать чью-то собственность или жизнь, но это нельзя назвать добродетелью, поскольку она не осознает моральной стороны своих действий. Бог вполне мог сделать людей неспособными различать между правотой и заблуждением или же способными различать и делать только то, что правильно. Создать человека таким значило бы сделать его живым механизмом, а не интеллигентным образом своего Творца. Бог также мог создать человека совершенным и свободным, как это и сделал, и мог уберечь его от искушения сатаны. При этом человек, ограниченный опытом добра, постоянно подвергался бы влиянию зла извне или личным амбициям изнутри, что сделало бы вероятность его вечного будущего весьма шаткой и напоминало бы о постоянной возможности непослушания и нежелания подчиняться. Кроме того, добро никогда не ценилось так высоко, как только в сравнении со злом. В самом начале Бог ознакомил свои создания с добром, окружив их им в Эдеме, но затем, как наказание за непослушание, преподнес им суровый урок познания зла, изгнав из Эдема и лишив возможности общения с собой, Бог позволил людям испытать болезни, страдания и смерть, чтобы они могли навсегда познать зло, а также всю ненадобность и крайнюю греховность греха. Сравнивая последствия, люди пришли к пониманию и должной оценке того и другого. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Бытия 3 глава, 22 стих. К этому сопричастны его потомки, с той разницей, что сперва они получают знание зла и не могут сполна осознать добро, пока не испытают его в тысячелетии, как результат своего искупления тем, кто будет для них в то время царем и судьей. Нравственное сознание или умение рассудить правоту и заблуждение, а также свобода пользоваться им, какую имел Адам, были важными чертами его подобия Богу. Закон, то есть что хорошо и что плохо, был вписан в природе человека и был его частью, как является частью божественной природы. Однако не следует забывать, что этот образ или подобие Бога – это природа человека с изначально написанным на ней законом, во многом потеряли чистоту своих очертаний вследствие губительного, деградирующего влияния греха. И сегодня этот образ уже не таков, как в первом человеке. Способность любить предполагает способность ненавидеть. Поэтому можно допустить, что Творец вряд ли создал бы человека по своему подобию, умеющего любить и делать добро, без соответствующей способности ненавидеть и совершать неправильные поступки. Это свобода выбора, именуемая независимым нравственным подходом или свободным волеизъявлением, приходится частью того, чем владел человек в начале. Такая свобода вместе с полнотой умственных и моральных способностей человека делала его образом своего Творца. Сегодня, после 6000 лет деградации, грех настолько изгладил в нас большую часть подлинного подобия, что мы не являемся свободными, а в большей или меньшей мере связаны грехом и его последствиями. И для павшего человеческого рода грех ныне – вещь более простая, а значит более приемлемая, нежели справедливость. То, что Бог мог дать Адаму самое ясное представление о многих скверных последствиях греха, тем самым сдерживая его от неверного шага, даже нет надобности обсуждать. Однако верим, что полученный по предвидению Бога действительный опыт навеки послужит человеку самым надежным и наиболее длительным уроком. По той же причине Бог не запретил, а наоборот, позволил сделать человеку выбор и познать все, чем чреват грех. Не будь позволена возможность согрешить, человек не имел бы возможности противопоставить себя греху, и его добрые дела не имели бы ни заслуги, ни ценности. Бог ищет тех, кто воздавал бы ему хвалу в духе и в истине. Он желает интеллигентного и охотного послушания, а не бездумной и несведущей услужливости. Для выполнения его воли в свое время уже были задействованы безжизненные, бессознательные орудия. Однако его намерением было создать что-то более возвышенное, разумное создание, похожее на него самого, властелина земли, чья верность и справедливость основывались бы на понимании правоты и заблуждения, добра и зла. Как принципы, правота и заблуждение существовали всегда и всегда должны существовать. Все совершенные, созданные наподобие Бога, интеллигентные существа должны иметь свободу выбора того или другого, хотя жизненно необходимым навеки будет только то, что правдиво. Священное Писание говорит, что если принципу зла и было позволено действовать достаточно долго для осуществления Божьего замысла, то его деятельность непомерно будет навеки прекращена, и кто-либо, пожелавший остаться в его зависимости, также навеки перестанет существовать. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25-26 стихи. Послание к Евреям, 2 глава, 14 стих. Навеки останется только добродетель и те, которые ее совершают. Но вопрос возникает еще и в иной форме. Нельзя ли было ознакомить человека со злом каким-нибудь иным путем, кроме непосредственного опыта? Существует 4 способа познания природы вещей, а именно интуиция, наблюдение, опыт и познание путем получения информации из достоверного источника. Интуитивное знание является прямым восприятием без процесса рассуждения и необходимости иметь доказательства. Подобное знание принадлежит только Божественному Иегове, вечному источнику всякой мудрости и истины, который по необходимости и самой природе вещей находится выше всех своих творений. Следовательно, знание человека о том, что такое добро и зло, не может быть интуитивным. Знание к человеку могло прийти путем наблюдения, но для этого требовался какой-то наглядный пример проявления зла и его последствий. Значит, где-то между какими-то существами следовало допустить зло. Но почему где-то, а не на земле, между людьми? Почему сам человек не мог послужить иллюстрацией и все свое знание почерпнуть из практического опыта? Так и есть. Свой опыт человек добывает на практике и передает его другим, ставшись зрелищем ангелом. Адам уже имел знание зла в виде информации, но этого было недостаточно, чтобы удержать его и испробовать зло в порядке опыта. И Адам, и Ева знали Бога как своего Создателя, имевшего право проверять и направлять их шаги, и знали сказанное Богом о запрещенном дереве: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Понятно, они имели только теоретическое знание зла, хотя сами никогда не наблюдали его и не испытывали его последствий. Как результат, они не оценили ни полного любви могущества Создателя и добродетели его закона, ни той опасности, от которой он хотел их защитить. Оба они поддались искушению, которое Бог мудро позволил, и конечный результат которого его мудрость знала вначале. Лишь немногие понимают всю тяжесть искушения, под которым упали наши прародители, и ту меру справедливости Бога, которая вылилась в столь строгое наказание за столь незначительный, по мнению многих, проступок. Но стоит немного поразмыслить, и все станет понятным. Священное Писание предлагает простое повествование о том, как женщина, более слабое существо, была обманута и стала преступницей. Ее опыт и знакомство с Богом были даже более ограничены, нежели Адама, ибо тот был создан первым. Еще перед созданием Евы Бог прямо сказал Адаму, какое наказание ждет его за грех, тогда как Ева узнала об этом, очевидно, от Адама. Вкусив плода, Ева, доверившись соблазнительному обещанию сатаны, вероятно, не осознавала всей меры своего преступления, хотя, наверное, немного опасалась, предчувствуя, что делает что-то не так. Даже обманутая, она, как говорит апостол Павел, стала преступницей, хотя не была столь виновной, как если бы согрешила против более полного света. В отличие от Евы, Адам, как сказано, не был обманут. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 14 стих. А значит, приступая черту, он более полно осознавал грех и последующее наказание, зная, что за это он должен умереть. Теперь нам становится понятным, чем был соблазн, побудивший Адама столь опрометчиво подвергнуть себя известному приговору. Помня, что оба они были совершенными существами, созданными по моральному и умственному облику своего Творца, мы видим, как в отношениях совершенного человека и его любимой спутницы, совершенной женщины, в наивысшей мере был проявлен элемент божественной любви. Осознавая грех и опасность, что Ева умрет, а значит, будет им потеряно, без какой-либо надежды вернуть, поскольку такая надежда еще не была дана. Адам, отчаявшись, опрометчиво решил для себя не жить без Евы. Посчитав свою жизнь без ее присутствия лишенной счастья и тем более всякого смысла, Адам добровольно разделил с ней непослушание, чтобы затем разделить и сам приговор смерти, который, как он, вероятно, понимал, навис над ней. Как говорил апостол, послание к римлянам, 5 глава, 14 стих, первое послание к Тимофею, 2 глава, 14 стих, оба оказались преступниками. А поскольку Адам и Ева были одной плотью, а не двумя, следовательно, Ева разделила приговор, который своим поведением навлекла на Адама. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих, с 17 по 19 стихи. Предоставляя человеку свободу выбора, Бог не только предвидел, что, не имея полного знания греха и его последствий, человек изберет последний, но знал также, что, постигнув грех, человек остановит свой выбор именно на нем. Дело в том, что познание зла должно было повредить моральному облику человека настолько, что он постепенно все более и более склонялся бы ко злу, находя его более желанным, нежели добро. Допустить зло Бог задумал еще потому, что, имея средства для освобождения человека от его последствий, он видел, что результат такого шага, благодаря приобретенному опыту, приведет человека к полному осознанию всей греховности греха, а также к осознанию противоположной ему непревзойденной ценности добродетели, тем самым научив его еще более любить и восхвалять своего Создателя, начало и первоисточник всякого добра, и навек остерегаться всего, что принесло столько бед и несчастья. Так вот, окончательным результатом будет еще большая любовь к Богу, еще большая неприязнь ко всему, что противоречит его воле, и, наконец, непоколебимое постоянство в вечной справедливости каждого, кто воспользуется уроком, преподаваемым ныне Богом, дающим согласие на грех и сопутствующее ему зло. Следует, однако, заметить большую разницу между неопровержимым фактом, что Бог позволил грех, и серьезным заблуждением некоторых, обвиняющих Бога в создании греха и содействии его распространению. Последнее – это одновременно глумление и противоречие фактам, изложенным в Священном Писании. Попавшие в подобное заблуждение обычно пытаются найти иной план спасения, не тот, который Бог предусмотрел посредством жертвы Христа, цены искупления за нас. Если они и дальше будут убеждать себя и других, что именно Бог несет ответственность за всякий грех, несчастье и преступление, и что человек, как послушное орудие в его руках, был подталкиваем грешить, то тем самым они делают не что иное, как расчищают путь для теории, утверждающей, что нужны были не жертва за наши грехи, не милость в какой бы то ни было форме, а всего-навсего справедливость. Закладывается также фундамент под вторую часть своей фальшивой теории, то есть под универсализм, утверждающий, что если Бог способствовал появлению всякого греха, безнравственности и злодеяний во всех, то от Него также будет зависеть освобождение всего человечества от греха и смерти. Полагая, что Бог по своему желанию создал грех, и никто ему не мог в этом воспрепятствовать, говорится, что если он пожелает установить справедливость, то никто не сможет этому противопоставиться. Но во всех подобных словесных рассуждениях полностью упускается из виду наиболее ценимое в человеке качество – его воля, его свобода выбора, наиболее примечательная черта сходства человека со своим Творцом. Человек бывает спекулятивно унижен до уровня незамысловатого механизма, и каждое его движение ставится в зависимость влияния извне. Будь так на самом деле, человек вместо властелина всей земли оказался бы ниже насекомых, ибо они, без сомнения, обладают волей и возможностью выбора. Даже крошечному муравью дана сила воли, которую человек с его большим умением препятствовать и разрушать не способен уничтожить. Да, Бог имеет власть склонить человека ко греху или к праведности, но, по Господнему слову, его цель не была таковой. Богу не подобало шаг за шагом подталкивать человека делать грех, поскольку Бог отречься себя не может. Подобное несовместимо с его справедливым характером, а значит, невозможно. Он ищет почитания и любви только тех, кто почитает его в духе и в истине. Для этого он дал человеку свободу воли, какую имеет сам, и желает, чтобы тот избрал путь праведности. Возможность сделать выбор обернулась для человека потерей общности с Богом, потерей милости, благословений и, наконец, смертью. Испытав грех и смерть, человек на практике познал то, что предлагалось Богом для теоретического познания, без испытаний греха и его последствий. Бог не использует против человека знание его последующего шага с тем, чтобы оправдать деградацию человека до состояния примитивного существа-механизма, а наоборот, использует это знание для его же добра. Предвидев путь, который изберет получивший свободу выбора человек, Бог не помешал ему на деле испробовать грех и его горьких последствий, а сразу же начал готовить путь для его возвращения из первого греха. С этой целью он предвидел Искупителя, великого Спасителя, который в полном смысле слова может спасти всех, кто пожелает через него вернуться к Богу. Для этого, чтобы человек, обладая свободной волей, мог вынести пользу из первой неудачи позволения ею и непослушания Господней воли, Бог не только приготовил для всех искупление, но и в свое время всем будет провозглашена весть о возможном с Ним примирении. Первое послание к Тимофею, 2 глава, с 3 по 6 стихи. Строгость наказания не была проявлением какой бы то ни было ненависти или злобы со стороны Бога, а была необходимым, неминуемым и окончательным итогом зла, которое Бог позволил человеку познать и вкусить. Бог может поддерживать жизнь так долго, как считает это нужным, даже вопреки уничтожающему влиянию зла. Но как невозможно Богу лгать, так и невозможно поддерживать такую жизнь бесконечно. Невозможно именно с моральной точки зрения. Поскольку такая жизнь все больше и больше становилась бы источником несчастья для самого человека и для его окружения, поэтому видим Бога слишком добрым, чтобы поддерживать существование, столь бесполезное и приносящее вред самому человеку и другим. Отнятие поддерживающей силы влечет за собой уничтожение, естественный исход зла. Жизнь — это милость, дар от Бога, и она будет продолжаться навеки только в послушных. Не было никакой несправедливости в том, что потомки Адама не имели возможности пройти свое испытание каждый отдельно. Иегова вовсе не был обязан дать нам существование, а дав его, не был связан никаким законом тождественности или справедливости, чтобы увековечить наше бытие или хотя бы предложить испытание и в случае послушности дать нам по обетованию вечную жизнь. Хорошо запомните эту мысль. Нынешняя жизнь от колыбели до могилы, превратившаяся исключительно в процесс умирания, все-таки, несмотря на все трудности и разочарования, является даром, милостью, даже без надежды утра. Большинство именно так ее и оценивает, за исключением, может быть, немногих самоубийц, которые наши суды справедливости неоднократно признавали умалишенными, иначе они не отказывались бы от нынешних благословений. Кроме того, поведение совершенного человека Адама дает пример поведения его детей. Найдись они в подобных обстоятельствах. Многие прониклись ложной идеей, что Бог поставил человеческий род на испытание жизни, имея альтернативой вечные мучения, хотя ничего подобного в приговоре даже не упоминается. Милостью, благословением Бога для послушных Ему детей является жизнь, постоянная жизнь, лишенная страданий, болезней и всех иных составляющих распада и смерти. Адаму это благословение было дано в полной мере вместе с предостережением, что в случае неповиновения Богу этот дар будет у него отнят. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Адаму ничего не было известно о жизни в мучениях, как наказании за грех. Вечная жизнь нигде не обещана никому, кроме послушных. Она — дар от Бога, тогда как смерть — прямая противоположность жизни, определена как наказание. В писаниях Ветхого Завета нет ни единой ссылки на вечные мучения. Тем не менее, некоторые тексты Нового Завета могут истолковываться неверно, и будет казаться, что они учат об этом. Упомянутые тексты можно найти как среди символов Откровения, так и в притчах и неясных сказаниях нашего Господа, непонятных тем, кто их слушал. Луки 8 глава 10 стих. Да и не лучше осознаваемых сегодня. Возмездие за грех – смерть. Римлян 6 глава 23 стих. Душа согрешающая, та умрет. Иезекииля 18 глава 4 стих. Многие посчитали Бога несправедливым в том, что, позволяя потомкам Адама быть участниками его осуждения, он не дает возможности каждому из них иметь свое испытание и свой шанс обрести вечную жизнь наподобие жизни Адама. Но что скажут такие, если здесь будет показано, что благоприятная возможность, а также испытание для мира на предмет вечной жизни будут намного благоприятнее, чем у Адама, а также, что Бог воспользовался этим замыслом, чтобы позволить роду Адама разделить его наказание естественным путем. Мы верим, что все состоит именно так, и постараемся сделать это понятным. Бог убедительно дает нам понять, что поскольку осуждение в Адаме перешло на всех, то им созданы предпосылки для выбора нового главы, нового Отца, дающего жизнь человечеству, в которого все могут быть перенесены верой и послушанием. И как все в Адаме разделили проклятие смерти, так все во Христе станут участниками благословения реституции, кроме, естественно, Церкви. Римлян 5 глава, 12, 18 и 19 стихи. С такой точки зрения смерть непорочного и безгрешного Иисуса была окончательным улаживанием с Богом греха Адама. Поскольку один человек согрешил, и все унаследовали в нем проклятие и наказание, то, заплатив за наказание одного грешника, Иисус искупил не только Адама, но и всех его потомков, всех людей, унаследовавших его слабости, грех и наказание за таковые – смерть. Непорочный, достойный похвалы наш Господь, человек Иисус Христос, имея в себе совершенное семя, еще нерожденный, нетронутый грехом человеческий род, отдал все относящееся к его человеческой жизни и свои права полноценным искуплением за Адама и весь его род, за семя, находящееся в нем в момент вынесения приговора. Сполна искупив жизнь Адама и его рода, Христос предлагает усыновить, как свое семя, его детей, всех из рода Адама, кто примет условия его нового завета, чтобы через веру и послушание они могли войти в семью Бога и получить вечную жизнь. Таким путем Искупитель увидит свое семя в тех из Адамового семени, кто примет усыновление на предложенных им условиях, и продолжит дни свои, имея дарованное ему Отцом как вознаграждение за послушание, воскресение к высшему, нежели человеческий, уровню существования. Путем, трудно для нас осознаваемым, путем пожертвования жизнью и потомством. Поэтому написано: «Ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе все будут оживотворены». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 22 стих. Вред, нанесенный нам упадком Адама, для нас это не было несправедливостью. Будет по Божьей милости более чем уравновешен благодатью в Христе. Все, рано или поздно, в свое у Бога время, получат неограниченную возможность вернуться к тому, что наполняло жизнь Адама до того, как он согрешил. Кто не постиг полноты знаний и через веру не находит ныне радости в Божьей благодати, а таких большинство, включая детей и язычников, тот без сомнения получит такую привилегию в последующем веке, в грядущем мире, в веке или эпохе, которая придет после нашей. Для этого все находящиеся в гробах выйдут, всякий в этом веке или в последующем, до конца осознающий данную нашим Господом Иисусом цену искупления, а также последующий за ней привилегии, считается на испытании, как был в свое время Адам. Послушность дает постоянно продолжающуюся жизнь, а непослушание влечет за собой постоянно продолжающуюся смерть, вторую смерть. Тем не менее, нельзя требовать от кого бы то ни было совершенной послушности, не представив для этого совершенных условий. Под заветом благодати евангельского века члены Христа получили приписанную им по вере праведность Христа, чтобы возместить неминуемые недостатки, имеющиеся в них из-за слабости тела. Та же божественная благодать будет оказана на нашей планете в тысячелетнем веке всякому, кто пожелает. До тех пор, пока человек не придет к физическому совершенству, такое явится всеобщим достоянием только перед завершением тысячелетнего века, тщетны будут его надежды на абсолютное моральное совершенство. Новые испытания, как результат искупления и Нового Завета, будет отличаться от испытаний в Эдеме тем, что дела каждого повлияют только на его собственное будущее. Не значит ли это, что кому-то из человечества будет дан повторный шанс обрести вечную жизнь. Отвечаем, что через непослушание прародителя Адама первый шанс вечной жизни обернулся потерей для него самого и для всего его рода, находящегося в его чреслах. В этом первоначальном испытании осуждение перешло на всех людей. Божий план состоял в том, чтобы посредством искупительной жертвы Христа Адаму и всем, кто потерял в нем жизнь, после того, как они вкусят всей греховности греха и почувствуют на себе бремя наказания, обязательно дать возможность вернуться к Богу через веру в Искупителя. Если кто-то назовет это второй возможностью, пусть называет. Естественно, для Адама это будет вторая возможность, и в определенном смысле таковой она будет для всех из числа искупленного человеческого рода, однако для каждого из его потомков такая возможность будет первой, поскольку они родились уже под осуждением смерти. Называйте это как угодно, но факт остается фактом. Через непослушание Адама все были осуждены на смерть, и в тысячелетнем веке все будут рады полной возможности обрести вечную жизнь на удобных условиях Нового Завета. В этом и состоит возвещенная ангелами великая радость, которая будет всем людям. По словам апостола, это Божья благодать, что наш Господь Иисус дал себя искуплением за всех, должно стать для всех свидетельством в положенное время. Римлян 5 глава 17 по 19 стихи, 1 послание Тимофею 2 глава с 4 по 6 стихи. Не Бог, а сами люди ограничили евангельским веком шанс, возможность достигнуть жизни. Бог, наоборот, говорит нам, что евангельский век служит исключительно для выбора церкви, царского священства, посредством которого в грядущем веке все остальные будут приведены к тщательному познанию истины и полной возможности обеспечить себе вечную жизнь под Новым Заветом. В чем же преимущество такого пути? Почему не дать каждому возможность прийти к жизни сразу, сегодня, без длительного процесса адамового испытания и осуждения, без участия его потомков в этом осуждении, без искупления всех через жертву Христа и без совершенно нового для всех предложения обрести жизнь на условиях Нового Завета? Если в случае свободного морального выбора человека следовало позволить зло, то тогда почему его искоренение приходит столь необычным окольным путем? Почему стольким бедам предоставлены и подвержены те многие, которые в конечном итоге, как послушные дети Бога, получат дар жизни? Да, это и есть то, на чем сконцентрирована важность вопроса. Если бы размножение человеческого рода Бог определил по-иному, чтобы детям не отведать последствий родительских грехов, умственных, моральных и физических недостатков, и Создатель устроил бы это таким образом, что всем для испытания достались бы благоприятные условия Эдема, а осудить и отсечь следовало бы только преступников, тогда сколько, предположительно, при всех благоприятных условиях нашлось бы достойных жизни, а сколько недостойных? Если пример Адама использовать как критерий, Адам, без сомнения, был во всех отношениях примером совершенного человека, то напрашивается вывод, что никто не был бы найден всецело послушным и достойным, потому как никто не имел бы столь отчетливого знания о Боге и опыта взаимного с ним общения, обуславливающего полноту доверия к его законам, не полагаясь при этом на собственное суждение. Мы уверены, что именно знание своего Отца дало Христу полное доверие и сделало его непоколебимым в послушании. Исаии 53 глава, 11 стих. Предположим на минуту, что четвертой части людей удалось обрести жизнь, или того больше, достойной оказалась вся половина, а на вторую половину пришло наказание за грех — смерть. Что тогда? Предположим, что послушная половина никогда не испытала на себе грех и даже не была его свидетелем. Разве не чувствовали бы люди постоянного любопытства ко всему запрещенному, ограничению только боязнью Бога и боязнью наказания? Их служение не явилось бы столь чистосердечным, как в случае познания ими добра и зла, а значит и полного признания великодушных намерений Творца в создании законов, которым подлежит его путь и путь всех его творений. Посмотрим на другую половину, на тех, которые через собственные добровольные грехи пошли бы на смерть. Они были бы навсегда отрезаны от жизни, имея ту единственную надежду, что в своей любви Бог помнит о них, как о своих созданиях, деле рук своих, и даст им еще одно испытание. Почему? Единственной причиной видится надежда, что после пробуждения и повторного испытания некоторые из них, при большем опыте, могли бы избрать послушание, а вместе с ним жизнь. Даже если бы этот план был в своих последствиях столь же хорош, как принятый Богом, то к нему все равно имелись бы серьезные возражения. Сколь более склонна мудрость Бога ограничить грех до определенных пределов, как и делается в его плане. Сколь проще понять даже нам своим ограниченным умом, что достаточно иметь один совершенный и беспристрастный закон, провозглашающий смерть, уничтожение, отсечение от жизни, возмездием за добровольный грех. Поэтому Бог ограничивает позволяемое им зло, предвидев, что тысячелетнее царствование Христа довершит дело искоренения его и всех добровольных злоумышленников и огласит вечные времена праведности, основанные на полном знании и совершенной добровольной послушности совершенных существ. К предложенному плану есть два других возражения, касающихся первоначального испытания каждой личности отдельно. В плане, принятом Боге, было вполне достаточно одного искупителя, ибо только один человек согрешил, и только один был осужден, другие разделили его осуждение. Если бы первое испытание было индивидуальным, и также индивидуально была осуждена согрешившая половина человечества, то для каждого осужденного требовалась бы жертва искупителя. Одна неутраченная жизнь могла искупить одну утраченную, но не более. Один совершенный человек, человек Иисус Христос, искупивший упавшего Адама, и то, что мы в нем потеряли, не мог быть искуплением, соответствующей ценой, за всех, ни при каких других обстоятельствах, как только при избранных Богом в его плане. Если, как полагаем, общее число человеческих жизней со времен Адама составляет 100 миллиардов, и только половина из них явилась грешниками, то потребовалось бы, чтобы все 50 миллиардов послушных, совершенных людей умерли и дали искупление, соответствующую цену, за все 50 миллиардов преступников. Так вот, по такому замыслу смерть перешла бы на всех, и такой план принес бы не меньше страданий, чем люди испытывают сегодня. Другим замечанием к этому плану является то, что он способен повлечь за собой серьезное нарушение Божьего плана, касающегося выбора и возвышения к божественной природе малого стада, тела Христа, тех, кому Иисус является главой и Господом. Бог по своей справедливости не мог заставить 50 миллиардов послушных сыновей отдать свои права, привилегии и саму жизнь искуплением за грешников, так как по его закону те своим послушанием добились права на постоянную жизнь. Поэтому, если бы таким совершенным людям было предложено стать искупителями упавших людей, то закономерностью Божьего плана, как и в случае нашего Господа Иисуса, было бы дать им какую-то особую награду, чтобы для выставленной перед ними радости они могли принять наказание своих братьев. Если дать им такую же награду, как нашему Господу Иисусу, а именно стать участниками новой, божественной природы, стать превыше ангелов, начальств, власти и всякого упоминаемого имени, следующего после Иеговы, Ефесян 1 глава, 20-21 стихи, тогда на уровне божественной природы оказалось бы несчетное количество существ, к чему Божья мудрость вряд ли отнеслась бы с одобрением. Более того, эти 50 миллиардов при упомянутых условиях оказались бы совершенно равными и не имеющими между собой руководителя или главы, тогда как план, принятый Богом, говорит только об одном искупителе, дивно возвышенном до божественной природы, а также о малом стаде тех, кого он искупил, кто ходит его следами страданий и самоотречения, чтобы разделить его имя, его почести, его славу и его природу, так же, как жена делит все с мужем. Те, кто способен оценить эту черту Божьего плана, которая, осудив всех в одном представителе, открыла путь для искупления и реституции всех посредством одного искупителя, найдут в ней пути решения многих трудностей. Они увидят, что в действительности все наоборот, что осуждение всех в одном человеке не принесло ущерба, а было для всех большой милостью, если только смотреть на это в контексте Божьего плана, предусмотревшего оправдание для всех через жертву другого человека. Когда цель Бога в позволении зла свершится, а польза от искупления уравновесит наказание за грех, тогда со злом будет покончено навсегда. Невозможно, однако, правильно оценить этот штрих Божьего плана без осознания всей прочности греха, без осознания сути наказания за грех, смерти, без оценки важности и цены данного нашим Господом искупления, без знания того, что будет совершенное в полном смысле слова возвращение личности к благоприятным условиям, при которых она получит полное и достаточное испытание, прежде чем будет признана достойной награды вечной жизни или наказания вечной смерти. Глядя на грандиозный план искупления и последующую реституцию всего через Христа, мы имеем возможность увидеть благословение, явившееся итогом позволения зла. Вероятно, нельзя полностью осознать каким-то иным образом. Люди не только сыскали пользу от приобретенного навек опыта, а также ангелы от того, что взирали на деяния человека, но и обогатились более полным знакомством с характером Бога, явленным в его плане. Когда этот план полностью осуществится, тогда все смогут разборчиво проследить мудрость, справедливость, любовь и силу Бога. Все увидят справедливость, которая не могла нарушить божественного вердикта и не могла спасти справедливо осужденного человечества без полного упразднения наказания добровольным искупителем. Все увидят справедливость, которая не могла нарушить божественного вердикта и не могла спасти справедливо осужденного человечества без полного упразднения наказания добровольным искупителем. Все увидят любовь, приготовившую эту благородную жертву и возвысившую искупителя по правую руку Бога, дав ему могущество и авторитет вернуть к жизни всех купленных его собственной драгоценной кровью. Все также увидят силу и мудрость, которым удалось устроить замечательную судьбу своим созданием и так овладеть каждым превратным влиянием, чтобы сделать их всех вместе сознательными и бессознательными орудиями для дальнейшего продвижения и окончательного свершения своих грандиозных замыслов. Не будь зло позволено и затем взято под контроль божественным провидением, мы б не сумели увидеть, как удалось прийти к подобному исходу. Позволение зла между людьми на какое-то время говорит о дальновидной мудрости, охватившей все прислуживающие этому обстоятельства, нашедшей средства и определившей окончательный результат посредством своего могущества и милости. В евангельской эпохе грех и сопутствующее ему зло были использованы для обучения и приготовления церкви. Не будь позволения зла, жертва нашего Господа Иисуса и его церкви, наградой за которую является божественная природа, была бы невозможной. Кажется очевидным, что по существу тот же закон Бога, которому сегодня подлежит человечество, и наградой за послушание которому является жизнь, а за непослушание наказание в виде смерти, окончательно должен руководить всеми интеллигентными созданиями Бога. По определению нашего Господа, этот закон можно коротко заключить в одном слове – любовь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Луки 10 глава 27 стих. В завершении всего, когда исполнятся замыслы Бога, слава божественного характера будет явлена всем интеллигентным созданиям, и все поймут, что позволенное на время зло было разумной чертой божественного порядка. Сегодня это можно увидеть только глазами веры, всматриваясь сквозь Божье Слово в будущее на все то, о чем говорили своими устами все святые пророки от начала мира на реституцию всего.